С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Вначале было слово. Только оно может пробудить что-то в человеческой душе. Киргизский писатель Чингиз Айтматов. Своей философией Айтматов выступал как защитник земли и природы и делился открытой им истиной. Людям не дано переделать планету, но можно воспитать человека, его совесть, разум, его нравы. Главное наследство в мире не богатство, не солнце и даже не земля, а слово. Бог обращается к человеку через него, через слово. Значит, прежде чем защитить планету, человек должен возродить духовность и защитить слово. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения по мотивам повести Чингиза Айтматова «Джамиля». Рассказчиком в произведении выступает художник Сиит, младший брат мужа главной героини, которую и зовут Джамиля. Действие повести происходит во время Великой Отечественной войны в киргизском Аиле.
Всю ночь мы ехали молча. Для Данияра это было естественно. Поэтому мы не могли понять, обижен он на нас или уже забыл обо всем. Но нам было тяжело. Совесть мучила. Утром, когда мы грузились на таку, Джамиля взяла этот злополучный мешок, наступила ногой на край и разодрала его с треском. «На свою дерюгу!» Она швырнула мешок к ногам удивленной весовщицы. «И скажи бригадиру, чтоб второй раз не подсовывал таких!»
«Да ты что? Что с тобой, Джамиля?»
«А ничего!» Весь следующий день Данияр ничем не проявлял свои обиды, держался ровно и молчаливо, только прихрамывал больше обычного, особенно когда носил мешки. Видно, крепко разбередил вчера рану. И это все время напоминало нам о нашей вине перед ним. А все-таки, если бы он засмеялся или пошутил, стало бы легче. На том и забылась бы наша размолвка. Джамиля тоже старалась сделать вид, что ничего особенного не произошло. Гордая, она хоть и смеялась, но я видел, что весь день ей было не по себе. Мы поздно возвращались со станции. Хорошо было ехать по прохладе, смотреть на колышущиеся спины лошадей, слушать августовскую ночь, вдыхать ее запахи. Джамиля ехала впереди меня. Бросив вожжи, она смотрела по сторонам и что-то тихонько напевала. Я понимал, ее тяготило наше молчание. В такую ночь невозможно молчать. В такую ночь хочется петь. И она запела. Запела, быть может, еще и потому, что хотела как-то вернуть прежнюю непосредственность в наших отношениях с Данияром. Хотела отогнать чувство своей вины перед ним. Голос у нее был звонкий, задорный. И пела она обыкновенные аильные песенки, вроде «Шелковым платочком помашу тебе» или «В дальней дороге, милый мой». Знала она много песенок и пела их просто и задушевно, так что слушать ее было приятно. Но вдруг она оборвала песню и крикнула Даниэру: «Эй ты, Даниэр, спел бы хоть что-нибудь? Джигит ты или кто?» «Пой, Джамиля, пой!» — смущенно отозвался Даниэр, попридержав лошадей. «Я слушаю тебя», — оба уха навострил.
«А ты думаешь, у нас, что ли, ушей нет? Подумаешь, не хочешь — не надо». И Джамиля снова запела.
Кто знает, зачем она просила его петь? Может, просто так, а может, хотела вызвать его на разговор. Скорее всего, ей хотелось поговорить с ним, потому что спустя немного времени она снова крикнула: «А скажи, Даниэр, ты любил кого-нибудь?» И засмеялась. Даниэр ничего не ответил. Джамиля тоже умолкла.
«Ха, нашла кого просить петь», — усмехнулся я.
У речушки, пересекавшей дорогу, лошади, цокая подковами по мокрым серебристым камням, замедлили ход. Когда мы миновали брод, Даниэр подстегнул коней и неожиданно запел скованным голосом: «Горы мои, сине-белые горы, земля моих дедов, моих отцов». Он вдруг запнулся, закашлялся, но уже следующие две строчки вывел глубоким грудным голосом, правда, чуть скрипотцой: «Горы мои, сине-белые горы, колыбель моя». Тут он снова осекся, будто испугался чего-то, и замолчал. Я живо представил себе, как он смутился. Но даже в этом робком, прерывистом пении было что-то необыкновенно взволнованное. И голос, должно быть, у него был хороший. Просто не верилось, что это Даниэр. «Ты смотри!» Не удержался я. А Джамиля даже воскликнула: «Да где же ты был раньше, а? А ну-ка пой! Пой как следует!» Впереди обозначился просвет, выход из ущелья в долину. Оттуда подул ветерок. Даниэр снова запел. Начал он так же робко, неуверенно, но постепенно голос его набрал силу, заполнил собой ущелье, отозвался эхом в далеких скалах. Больше всего меня поразило, какой страстью, каким горением была насыщена сама мелодия. Я не знал, как это назвать. Да и сейчас не знаю, вернее, не могу определить, только ли это голос, или еще что-то более важное, что исходит из самой души человека, что-то такое, что способно вызвать у другого такое же волнение, способно оживить самые сокровенные думы. И если бы я только мог хоть в какой-то мере воспроизвести песню Даниэра, в ней почти не было слов. Без слов раскрывала она большую человеческую душу. Ни до этого, ни после, никогда я не слыхал такой песни. Она не походила ни на киргизские, ни на казахские напевы, но в ней было и то, и другое. Музыка Даниэра вобрала в себя все самые лучшие мелодии двух родных народов и по-своему сплела их в единую неповторимую песню. Это была песня гор и степей, то звонко взлетающая, как горы киргизские, то раздольно стелющаяся, как степь казахская. Я слушал и диву давался. Так вот он, оказывается, какой Даниэр. Кто бы мог подумать? Мы ехали уже степью по мягкой наезженной дороге, и напев Даниэра теперь разворачивался вширь. Новые и новые мелодии с удивительной гибкостью сменяли одна другую. Неужели он так богат? Что с ним произошло? Словно он только и ждал своего дня, своего часа. Я понял теперь. Это был человек, глубоко влюбленный. И влюблен он был, почувствовал я, не просто в другого человека. Это была какая-то другая, огромная любовь к жизни, к земле. Да, он хранил эту любовь в себе, в своей музыке. Он жил ею. Равнодушный человек не мог бы так спеть, каким бы он ни обладал голосом. Долго, самозабвенно пел Данияр. Притихнув, слушала его зачарованная августовская ночь. И даже лошади давно уже перешли на мерный шаг, будто боялись нарушить это чудо. И вдруг на самой высокой звенящей ноте Данияр оборвал песню и, гикнув, погнал лошадей вскачь. Я думал, что и Джамиля устремится за ним, и тоже приготовился. Но она не шелохнулась. Как сидела, склонив голову на плечо, так и осталась сидеть, будто все еще прислушиваясь к витающим где-то в воздухе звукам. Данияр уехал, а мы до самого Аила не проронили ни слова. Да и надо ли было говорить? Ведь словами не всегда и не все выскажешь. С этого дня в нашей жизни, казалось, что-то изменилось. Я теперь постоянно ждал чего-то хорошего, желанного. С утра мы грузились на таку, прибывали на станцию, и нам не терпелось быстрее выехать отсюда, чтобы на обратном пути слушать песни Данияра. Слушая Данияра, я хотел припасть к земле и крепко по-сыновьи обнять ее только за то, что человек может так ее любить. Я впервые почувствовал тогда, как проснулось во мне что-то новое, чего я еще не умел назвать. Но это было что-то неодолимое. Это была потребность выразить себя. Да, выразить, не только самому видеть и ощущать мир, но и донести до других свое видение, свои думы и ощущения, рассказать людям о красоте нашей земли так же вдохновенно, как умел это делать Данияр. Я замирал от безотчетного страха и радости перед чем-то неизвестным, но я тогда еще не понимал, что мне нужно взять в руки кисть. А как изменилась вдруг Джамиля? Словно и не было той бойкой языкастой хохотушки. Весенняя светлая грусть застилала ее притушенные глаза. В дороге она постоянно о чем-то упорно думала. Смутная, мечтательная улыбка блуждала на ее губах. Она тихо радовалась чему-то хорошему, о чем знала только она одна. Бывало, взвалит мешок на плечи, да так и стоит, охваченная непонятной робостью. Точно перед ней бурный поток, и она не знает, идти ей или не идти. Данияра она сторонилась, не смотрела ему в глаза. Однажды на таку Джамиля сказала ему с бессильной вымученной досадой: «Снял бы ты, что ли, свою гимнастерку? Давай постираю». И потом, выстирав в реке гимнастерку, она разложила ее сушить, а сама села подле и долго, старательно разглаживала ее ладонями, рассматривала на солнце проношенные плечи, покачивала головой и снова принималась разглаживать тихо и грустно. Мне не все еще было ясно в их отношениях. Да я, признаться, и боялся думать об этом. Но почему-то мне было не по себе, когда я замечал, что Джамиля становится грустной от того, что сама же сторонится Данияра. Лучше бы уж она по-прежнему смеялась или подшучивала над ним. Но в то же время меня охватывала необъяснимая радость за них, когда мы возвращались по ночам и в Аил и слушали пение Данияра. По ущелью Джамиля ехала на бричке, а в степи слезала и шла пешком. Я тоже шел пешком. Так лучше идти по дороге и слушать. Сперва мы шли, каждый около своей брички, но шаг за шагом, сами не замечая того, все ближе и ближе подходили к Данияру. Какая-то неведомая сила влекла нас к нему, Хотелось разглядеть в темноте выражение его лица и глаз. Неужели это он поет, нелюдимый, угрюмый Данияр? И каждый раз я замечал, как Джамиля, потрясенная и растроганная, медленно тянула к нему руку. Но он не видел этого. Он смотрел куда-то вверх, далеко подперев затылок ладонью, и покачивался из стороны в сторону, а рука Джамили безвольно опускалась на грядку брички. Тут она вздрагивала, резко отдергивала руку и останавливалась. Она стояла посреди дороги, понурая, ошеломленная, долго-долго смотрела ему вслед, потом снова шла. Порой мне казалось, что мы с Джамилей встревожены каким-то одним, одинаково непонятным чувством. Может быть, это чувство было давно запрятано в наших душах, а теперь пришел его день. Как-то раз на таку Джамиля мне сказала: «Иди сюда, Кичинебала, посидим». Я всегда ждал, что она скажет мне что-то важное, объяснит, что тревожит ее. Но она ничего не говорила. Молча клала она мою голову к себе на колени, глядя куда-то вдаль, и рошила мои колючие волосы и нежно гладила меня по лицу дрожащими горячими пальцами. Я смотрел на нее снизу вверх, на это лицо, полное смутной тревоги и тоски, и, казалось, узнавал в ней себя. Ее тоже что-то томило, что-то копилось и созревало в ее душе, требуя выхода. И она страшилась этого. Она мучительно хотела и в то же время мучительно не хотела признаться себе, что влюблена. Так же, как и я, желал и не желал, чтобы она любила Данияра. Ведь в конце-то концов она невестка моих родителей, она жена моего брата. Но такие мысли лишь на мгновение пронизывали меня, я гнал их прочь. Для меня тогда истинным наслаждением было видеть по-детски приоткрытые чуткие губы, видеть ее глаза, затуманенные слезами. Как хороша, как красива она была, каким светлым одухотворением и страстью дышало ее лицо. Тогда я только видел все это, но не все понимал. Да и теперь я часто задаю себе вопрос. Может быть, любовь – это такое же вдохновение, как вдохновение художника, поэта? Глядя на Джамилю, мне хотелось убежать в степь и криком кричать, вопрошая землю и небо. Что же мне делать? Как мне побороть в себе эту непонятную тревогу и эту непонятную радость? И однажды я, кажется, нашел ответ. Мы, как обычно, ехали со станции. Уже опускалась ночь, кучками роились звезды в небе, степь клонила ко сну, и только песня Данияра, нарушая тишину, звенела и угасала в мягкой темной дали. Мы с Джамилей шли за ним. Но что случилось в этот раз с Данияром? В его напеве было столько нежной, проникновенной тоски и одиночества, что слезы к горлу подкатывали от сочувствия и сострадания к нему. Джамиля шла, склонив голову, и крепко держалась за грядку брички. И когда голос Данияра начал снова набирать высоту, она вскинула голову и прыгнула на ходу в бричку и села рядом с ним. Она сидела окаменевшая, сложив на груди руки. Я шел рядом, забегая чуть вперед, и смотрел на них сбоку. Данияр пел, казалось, не замечая возле себя Джамили. Я увидел, как ее руки расслабленно опустились, и она, прильнув к Данияру, легонько прислонила голову к его плечу. Лишь на мгновение, как перебой подстегнутого иноходца, дрогнул его голос и зазвучал с новой силой. Он пел о любви. потрясен. Степь будто расцвела, всколыхнулась, раздвинула тьму, и я увидел в этой широкой степи двух влюбленных. А они не замечали меня, словно меня и не было здесь. Я шел и смотрел, как они, позабыв обо всем на свете, вместе покачивались в такт песни. И я не узнавал их. Это был все тот же Данияр в своей расстегнутой, потрепанной солдатской гимнастерке. Но глаза его, казалось, горели в темноте. Это была моя Джамиля, прильнувшая к нему, такая тихая и робкая, с поблескивающими на ресницах слезами. Это были новые, невиданно счастливые люди. Разве это не было счастьем? Ведь всю свою огромную любовь к родной земле, которая рождала в нем эту вдохновенную музыку, Данияр целиком отдал ей. Он пел для нее, он пел о ней. Но я опять овладела то самое непонятное волнение, которая всегда приходила с песнями Данияра. И вдруг мне стало ясно, чего я хочу. Я хочу нарисовать их. Я испугался собственных мыслей, но желание было сильнее страха. Я нарисую их такими вот, счастливыми. Да, вот такими, какие они сейчас. Но смогу ли я? Дух захватывал от страха и радости. Я шел в сладко-пьяном забытии. Я тоже был счастлив, потому что не знал еще, сколько трудностей доставит мне в будущем это дерзкое желание. Я говорил себе, что надо видеть землю так, как видит ее Данияр. Я красками раскрашу песню Данияра. У меня тоже будут горы, степь, люди, травы, облака, реки. Я даже подумал тогда, а где же я возьму краски? В школе не дадут? Им самим нужны, будто все дело только и заключалось в этом. Песня Данияра неожиданно оборвалась. Эта Джамиля порывисто обняла его, но тут же отпрянула, замерла на мгновение, рванулась в сторону и спрыгнула с брички. Данияр нерешительно потянул вожжи. Лошади остановились. Джамиля стояла на дороге, повернувшись к нему спиной. Потом резко вскинула голову, глянула на него в полоборота и, едва сдерживая слезы, проговорила: «Ну что ты смотришь?» И, помолчав, сурово добавила: «Не смотри на меня! Езжай!» И пошла к своей бричке. «А ты чего уставился?» Накинулась она на меня. «Садись! Бери свои вожжи. Эх, горе мне с вами!» «Что это она вдруг?» Недоумевал я, погоняя лошадей. А догадаться-то ничего не стоило. Нелегко ей было, ведь у нее законный муж живой, где-то в саратовском госпитале. Но мне решительно не хотелось ни о чем думать. Я сердился на нее и на себя, и, быть может, возненавидел бы Джамилю, если бы знал, что Данияр больше не будет петь, что мне уже никогда не доведется услышать его голос. На таку я кое-как стянул хомуты, бросил их под бричку и, добравшись до соломы, упал. Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастись. Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джамилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джамилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисть и краски и рисуй. Я побежал к реке, умылся и бросился к стреноженным лошадям. Когда я вернулся на ток, мое радужное настроение сразу омрачилось. Я увидел хмурую, осунувшуюся Джамилю. Она, наверное, не спала в эту ночь. Темные тени залегли у нее под глазами. Мне она не улыбнулась и не заговорила со мной. Но когда появился бригадир Розмат, Джамиля подошла к нему и, не поздоровавшись, сказала: «Забирайте свою бричку, посылайте куда угодно, а на станцию ездить не буду».
«Ты чего это, Джамалтай? Овод тебя укусил, что ли?» — добродушно удивился Розмат.
«Овод у телят под хвостом, а меня не допытывайте. Сказала, не хочу, и все тут».
Улыбка исчезла с лица Розмата.
«Хочешь, не хочешь, а возить зерно будешь!» Он стукнул костылем о землю. «Если обидел кто, скажи! Костыль на его шее обломаю!» «А нет, не дури! Хлеб солдатский возишь! У самой муж там!»
И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле. Джамиля смутилась, зарделась вся и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного и, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей бричке. В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Джамиля была мрачна и молчалива. А мне не верилось, что передо мной лежит выжженная и почерневшая степь. Ведь вчера она была совсем не такая. Будто в сказке я слышал о ней. И из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина счастья. Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял его себе во всех деталях. И только это взволновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды с колотящимся в груди сердцем и положил его на деревянную гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у веильщиков.
Прозвучала третья часть художественного чтения по мотивам повести Чингиза Айтматова «Джамиля» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!